Глава 37. ДС-9, на борту которого находился Джой Маролта с отрядом своих штурмовиков, приземлился в аэропорту Пенсаколы в пятницу, еще до рассвета. Лазаров подогнал к аэропорту 2 лимузина и 8 взятых на прокат фургонов. Он вкратце информировал Джоя о событиях, имевших место за последние 24 часа. Машины неслись на восток по автостраде номер 98. На дорогу до Сент-Пайпера, роскошного 12-этажного отеля, стоящего в Дестине на самом берегу океана, ушло около часа. Примерно столько же было от отеля и до Панама-Сити. Пентхаус на крыше отеля Лазаров снимал всего за $4000 в месяц. Сезон еще не начался. В номерах на двух последних этажах здания разместились все люди, приехавшие с Маролта. Мистер Маролта сыпал приказаниями, как рассерженный сержант на плацу. В самом большом помещении пентхауса был оборудован командный пункт, из окон которого открывался захватывающий вид на изумрудные воды залива. Однако Маролта все равно был раздражен. Он хотел, чтобы ему подали завтрак, и Лазаров послал 2 фургона за деликатесами в ближайший супермаркет. Он хотел, чтобы ему подали Макдира, и Лазаров уговаривал его потерпеть немного. К рассвету расселение закончилось, оставалось только одно — ждать. 3 милями дальше вдоль берега, на балконе 8 этажа отеля «Сен-Дестин Хилтон», здание, которое было хорошо видно из Сент-Пайпера, сидели мистер Ф. Дентон Войлс и Уэйн Тарренс. Прихлебывая кофе, они наблюдали за тем, как медленно над линией горизонта поднимается солнце, и говорили о стратегии. Ночь прошла не очень-то хорошо. Автомобиль так и не нашли, Митча и след простыл. 60 специально обученных агентов плюс сотни местных добровольных помощников должны были найти, по крайней мере, машину. Каждый лишний час времени был на руку только беглецам. В папке, лежавшей на кофейном столике, находились 2 ордера на арест. В выписанном на имя Рэя Макдира ордере значилось: бегство из заключения, незаконный перелет на самолете, грабеж и изнасилование. Эбби проходила как соучастница. Чтобы предъявить какие-то обвинения Митчу, потребовалась большая изобретательность. Препятствование правосудию и довольно невнятное обвинение в рэкете. А чтобы подпереть все это, есть испытанный костыль – мошенничество. Тарренс был не совсем уверен в том, что мошенничество вписывается в специфику дела, но, с другой стороны, за годы своей работы в ФБР он ни разу не встречал такого дела, в котором бы не фигурировало обвинение в мошенничестве. Оба ордера были подписаны и имели полную законную силу. Об этом знали репортеры газет и телекомпаний всего Юго-Востока. Приученный сохранять невозмутимую мину на лице при беседах с представителями средств массовой информации, Тарренс получал сомнительное наслаждение, общаясь с репортерами и проклиная их в душе. А общение с ними было необходимым. Только содействие обывателя могло сейчас помочь ФБР. Представители закона во что бы то ни стало должны найти Макдира первыми, иначе это сделает мафия. На балкон вбежал Рик Эклин. «Машину нашли!» Директор ФБР вскочил с кресла. «Где?» «В Панама-Сити, на стоянке рядом с мотелем». «Соберите наших людей всех до единого», — решительно приказал Войлс. «Поиски в других местах прекратить. Мне нужно, чтобы каждый агент был сейчас в Панама-Сити. Мы вывернем там все наизнанку. Привлеките добровольцев, пусть блокируют все дороги, шоссейные и грунтовые. Снимите с машины отпечатки пальцев. Что представляет собой этот городишко?» «Нечто вроде Дестина. 12 миль пляжа с отелями, мотелями, пансионатами, бунгало, магазинами и все такое». «Поставьте наших людей в самых оживленных местах. Начните обход гостиниц. Ее фоторобот готов?»
«Должен бы», — ответил Эклин.
«Вручите фотороботы ее, Митча и Рея, а также полицейский снимок последнего каждому агенту, каждому полицейскому. Пусть ходят по пляжу и размахивают ими».
«Есть, сэр».
«Далеко Панама-Сити отсюда?»
«Это на восток от нас минут 50. Машину.
Аарона Риммера, спавшего в номере Хилтона в Пердидо-Бич, разбудил телефонный звонок. Это был следователь, звонивший по поручению заместителя шерифа округа. «Машину нашли, мистер Риммер», — сказал он. «Нашли в Панама-Сити всего несколько минут назад. Примерно в миле от Holiday Inn. Это на автостраде номер 98. Очень жаль, что с вашей спутницей все так получилось. Надеюсь, ей уже лучше». Поблагодарив его, Риммер немедленно набрал номер Лазарова в Сент-Пайпере. Через 10 минут он вместе со своим соседом по номеру Тони Две Тонны, а также с Девашером и 14 его парнями, мчались в фургонах в направлении Панама-Сити. Ехать им было часа 3. В Дестине Лазаров инструктировал штурмовиков. Не теряя времени, они заняли места во взятых на прокат фургонах. Блицкриг начался. Очень скоро все стало известно и о грузовичке. Управляющий фирмы по прокату автомобилей в Нашвилле был вполне порядочным гражданином по имени Билли Уивер. В пятницу утром он вошел в свой кабинет, приготовил себе кофе и уселся за стол, просматривая газеты. На первой же странице, внизу, Билли с интересом прочел заметку о Рэе Макдире и развернувшихся на побережье поисках. Тут же было упомянуто и имя Эбби Макдир, а еще ниже ее брата-беглеца Митчелла Макдира. Тогда в голове управляющего что-то сработало. Билли потянул на себя ящик стола и достал из него картотеку с фамилиями клиентов фирмы. Ну да, в среду поздно вечером человек по имени Макдир взял на прокат грузовик. Вот и его подпись «М.И. Макдир», хотя на водительском удостоверении значилось «Митчелл И. Мемфис». Будучи патриотом и честным налогоплательщиком, Билли позвонил своему двоюродному брату, работавшему в городской полиции. Тот связался с отделением ФБР, и через 15 минут грузовик был объявлен в розыск. Сообщение об этом принял Таранс, он сжимал в руке трубку радиотелефона, а Эклин сидел за рулем. Войлс разместился на заднем сиденье за спиной Таранса. «Грузовик? Но зачем Макдиру грузовик? Он исчез из Мемфиса, оставив дома машину, одежду, не прихватив с собой даже зубной щетки. Он даже собаку не накормил, не взял с собой ничего. Так зачем же ему грузовик?» «Для бумаг. Это же естественно. Либо он загрузил их еще в Нашвилле, либо намерен забрать их по пути». «А при чем здесь Нашвилл?»
Митч встал рано. Бросив полный желания взгляд на жену, на ее короткие, ставшие такими светлыми волосы, он выбросил из головы мысль о сексе. «Это может подождать, пусть она еще поспит». Обойдя кучу коробок, сваленных на полу маленькой комнаты, Митч прошел в ванную, быстро принял душ и надел серый спортивный костюм, купленный вчера в Монтгомери. Неторопливым шагом отмерил вдоль берега примерно полмили и зашел в небольшой магазинчик, где набил сумку банками Кока-Колы, пакетами с печеньем и жареным картофелем, купил очки от солнца, 3 шапочки с длинными козырьками и 3 газеты. Рэй ждал его около грузовичка. Они вместе прошли внутрь, развернули на кровати газеты. Оказывается, дела обстояли хуже, чем они предполагали. Городские газеты «Мобила», «Пенсакола» и «Монтгомери» на первых страницах поместили фотороботы Рэя и Митча, а к ним еще и фотоснимок Рэя, сделанный в полицейском участке. Фоторобот Эбби, если верить газете «Пенсаколы», не получился. Что же касается фотороботов Рэя и Митча, то в чем-то они походили на оригиналы, а в чем-то нет. Но объективно судить им было трудно. Митч смотрел на собственное лицо и пытался оценить, насколько портрет удачен. Заметки были полны дикой чуши, каких-то нелепых измышлений, принадлежащих Уэйну Таранцу, специальному агенту ФБР. Так Таранц заявлял, что Митчелла Макдира видели в районе побережья Мексиканского залива, что он и его брат Рэй хорошо вооружены и чрезвычайно опасны для граждан, что они оба поклялись не даться властям живыми. В газете говорилось о том, что за их поимку будет выплачено большое вознаграждение,
что после встречи с человеком, даже отдаленно напоминающим кого-либо из братьев Макдир, необходимо срочно обратиться к полицейскому. Поедая печенье, они решили, что фотороботы не так уж и похожи, а старый снимок Рэя просто вызывает смех. Наконец, братья решили разбудить Эбби. Все вместе они принялись распаковывать документы и готовить к работе видеокамеру. В 9:00 утра Митч позвонил Тэмми. Новые удостоверения личности и прочие бумаги для них были уже у нее. Митч велел Тэмми выслать их срочной бандеролью на имя Сэма Форчуна по адресу Флорида, Панама-Сити, Западный пляж, автострада номер 98, мотель «Сигал». Тэмми прочитала ему заметку из местной газеты. «Никаких фотографий, — сказала она, — в газете нет». «После того, как отправишь паспорта, — инструктировал ее Митч, — немедленно выезжай из Нашвилла. Остановишься в Ноксвилле в каком-нибудь небольшом мотеле. Позвонишь мне сюда». Он дал ей номер телефона. Два агента ФБР постучали в дверь старенького, снятого с колес трейлера, значившегося как дом номер 486 по Сент-Луис-стрит. Дверь распахнул мистер Эйнсворт, стоящий в одних трусах. Агенты предъявили ему свои значки.
«Ну и чего вы от меня хотите?» — промычал мистер Эйнсворт.
Один из пришедших протянул ему утреннюю газету. «Вам знакомы эти люди?» Эйнсворт всмотрелся в газетный снимок.
«Похоже, это ребята моей жены. Я никогда их не видел».
«Как зовут вашу жену?»
«Эва Эйнсворт».
«Где она?» Он уставился в газету.
«На работе, там, где кормят вафлями. Так что же, выходит, они где-то рядом?»
«Да, сэр. И вы ни разу в жизни не видели их?»
«Да нет же, черт побери. Но пушку свою буду держать наготове».
«А ваша супруга с ними виделась?»
«Насколько я знаю, в последнее время нет».
«Благодарим вас, мистер Эйнсворт. У нас приказ ждать их где-нибудь здесь, но вас мы беспокоить не станем».
«Ну и ладно. Эти парни явно тронулись. Я всегда это ей говорил».
В миле от них, у вафельного домика, остановилась неприметная машина с двумя другими агентами. Засады были расставлены.